Добрый вечер. МИД Украины направил ноту протеста в российский МИД по поводу визита президента России Владимира Путина в Севастополь. Визит начался с посещения Севастопольской общеобразовательной школы. Вместе с Путиным на Полуостров прибыл и глава российского правительства Дмитрий Медведев. Зачем Путин и Медведев приехали в Крым? Об этом мы сегодня, отталкиваясь от этого повода, мы сегодня беседуем с политиком Константином Буровым. Добрый вечер, Константин Натанович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, это демарш такой специально, может быть, как-то испортить завтрашний день, который традиционно в России связан с оранжевой революцией 1991 года?
Но я думаю, что началась подготовка к избирательной кампании. Это самое главное. Путин хочет напомнить о приобретении, которое расширило границы новой Российской империи, этой новой российской идеи. Кроме того, вы знаете, в криминальном мире очень принято о своих, так сказать, успехах говорить, там специальные наколки делают, там убил 5 человек, там 5 значков или там 4 ходки, 4 точки.
4 церковных этих главки.
Да. 4 ходки. А здесь то же самое. Он не стыдится совершенно этого факта, а более того, гордится. Тут же ведь еще момент самоутверждения, понимаете? Весь мир говорит о том, что это преступление, это военное преступление.
Аннексия.
Оккупация территории Крыма и война на востоке Украины. А ему надо это как-то объяснять. Окружению, самому себе. И он представляет обычное уголовное преступление как большую победу российского оружия, российской вот этой имперской политической системы. Ему это надо для того, чтобы просто чувствовать себя нормально. Кроме того, ведь есть окружение, которое довольно часто слышатся такие неприятные слова: Гаага, трибунал. Их надо как-то взбадривать, говорить, что ничего страшного, откусили Крым, и это нормально. Поэтому поступок этот мотивированный. Единственное, конечно, он переусердствовал. Там ночные волки. Я случайно видел на записи, как Дмитрий Медведев так брезгливо отворачивался, когда они обнимались, целовались, Путин и хирург.
Золдостанов,
да. Но тут немножечко к Фрейду, немножечко действительно к будущему трибуналу обращение.
У нас на прямой связи Виктор Гержов, украинский журналист, политолог, экс-председатель региональной общественной организации «Украинцы Москвы». Добрый вечер, Виктор Григорьевич.
Добрый вечер, Владимир.
С чем вы связываете визит Путина и Медведева в Крым в канун 19 августа? По-моему, это такая дата важная для украинского народа.
Да, Путин любит символизм, каким-то датам. Это все, как говорится, детские игры. На самом деле Путин хочет как можно глубже интегрировать полуостров в тело России инфраструктурно, ментально. Поэтому он строит мост, как мы знаем, 19-километровый, мы об этом обсуждали недавно у вас. Он строит на каких-то отчужденных крымских землях дома для военнослужащих отставников российские, которые будут туда переезжать и там обосновываться. Поэтому не случайно он приехал в бухту Казачью. Это бывший военный городок. С какой целью? Чтобы, подготовить почву, что будет строительство домов, будут приезжать военные. Это делается для того, чтобы создать более мощный такой электоральный и, я бы сказал, военный резерв на всякий случай. Потому что понятно, что даже кремлёвцы местные, они не внушают особого доверия И судя по тому, что опять сорвался туристический сезон в Крыму, их надо успокаивать, но доверия нет. И в случае выборов или каких-то там событий экстраординарных, конечно, будет ставка делаться на вот эти мобильные, компактно проживающие контингенты военных русских. Вот для чего он туда поехал, в эту казачью бухту. Вот. Ну, они туда наезжают с Медведевым практически регулярно. Хоть Медведев как-то сказал, да, денег нет, но вы тут держитесь. Вот. Он был 4 августа, Медведев, а Путин был недавно, в прошлом октябре, а перед тем в июне, а перед тем в октябре 2016 года. Вот. Ну, я думаю так, что вот эти люди, которые приезжают, они все-таки когда-то им придется отсюда уезжать. Дело в том, что чем крепче Москва привяжет Крым к России, тем больнее будут рвать вот эти нити. Мы помним, как развивались события в постсоветских республиках, в Казахстане, да, оттуда выдавливали русских. Не потому, что они там плохие, да, жили по соседству, вроде все было нормально. Но потом развал Союза, и все-таки каждая нация хочет иметь свой путь развития, да, иметь самостоятельное государство. Поэтому вот пришлось русским оттуда уезжать, потому что там очень холодно начали к ним относиться. Также было в Азербайджане, на Кавказе, по знамени, события. Вот, поэтому вот все, что... А то, что он будет водиться с ночными волками, ну, это действительно, да, такой маргинес, уже он скатился, знаете. Вот, с ними ездит, там, сам на мотоцикл садится. Вот, хотя, наверное, на этой 35-й батарее, которую он хочет возложить цветы вместе с байкерами, более логично было все-таки пригласить ветерана, ведь на каждом углу кричат, деды воевали. Больше, в общем-то, заслуг никаких за 70 лет нет особо. Только память об этой войне больше ничего.
Спасибо большое, Виктор. Оставайтесь с нами на связи. Константин Натанович, как вы считаете, может быть, обстановка на самой Украине как-то дает Кремлю повод вмешаться в нее, обострить, столкнуть лбами политиков?
Но сейчас сложные процессы начались в Украине. Судя по российской пропаганде, вот сегодня я внимательно следил, так активно против Михаила Саакашвили российская пропаганда не выступала давно. Вот, и ясно, что это пас в сторону Петра Порошенко. Это попытка поддержать Петра Порошенко вот в этом начинающемся конфликте между Михаилом Саакашвили и Порошенко в связи с лишением гражданства Михаила Саакашвили. Хотя ситуация так быстро развивается, что уже можно вполне говорить о конфликте с гражданским обществом. Потому что Петр Алексеевич Порошенко позволил себе слишком серьезные и безответственные решения, которые сначала можно было называть ошибкой, сейчас безответственной ошибкой. И у меня полное впечатление, что усиление этого противостояния может привести к отставке Порошенко. Потому что гражданское общество в Украине все-таки существует, и такие волюнтаристские решения, как говорили раньше, они неоправданные решения. Они вряд ли будут поддержаны гражданским обществом Украины. Михаил Саакашвили выступал оппонентом власти по целому ряду важных, принципиальных вопросов, связанных с коррупцией, связанных с переплетением монополий с политической системой в Украине, что сдерживало развитие Украины и не позволяло реформировать экономику и политическую систему Украины. Это нормальная конфронтация, политическая конкуренция, я бы сказал. И то, что Петр Порошенко перевел эту конкуренцию в такие силовые инструменты, там запрет лишение гражданства. Там недавно было, вчера, по-моему, постановление Кабинета министров специально для Михаила Саакашвили. То есть человек без гражданства, если он пересекает границу, то его необходимо изолировать. Ну вот единственное забыли...
Ну да, и наивная там была аргументация, что он не сказал, что он находится под судом, под следствием. Это вообще какая-то ерунда, что все знают, Саакашвили, весь мир знает, что его...
Ну, такие споры, ошибки возможны, и они решаются в судах, но тактика, которую избрал Петр Алексеевич Порошенко, когда Михаилу Саакашвили не предоставлена возможность даже в суде в Украине, ладно, там, в суде по правам человека в Страсбурге, а в Украине не предоставлена возможность оспорить эти решения, но это какие-то методы... Ну, мы-то знаем,
это не наши
что
методы.
Это за методы, да, басманное правосудие, вот, но я предполагал, что в Украине это невозможно. Но вот оказалось, что вполне возможно, когда речь идет о попытке удержания власти любым способом.
Виктор Григорьевич, а какая обстановка сейчас на полуострове? Как там сейчас этим летом было с пресной водой, с электроэнергией, с другими ресурсами? Может быть, решил президент как-то хорошую мину состроить при не очень хорошей игре?
Ну, естественно, он приехал, чтобы поддержать морально, так сказать, поддержать дух местных жителей, потому что ситуация там, вот я готовил материал недавно, там действительно в магазинах выключают свет, там на улицах, вот Лубка, в частности, там горы мусора, пляжи пустые, ну, там единственные, если ведомственные какие-то бюджетные санатории, да, они, как говорится, финансируются, там людей посылают, вот, и есть. Ну, конечно, ситуация ухудшается, выборы на носу, вот, надо что-то доделать, как-то поддерживать. Кроме того, знаете, здесь еще есть такой момент, Путин все-таки, как вы сказали, хорошую мину при плохой игре ведет и в геополитическом смысле. И как бы эта реакция своеобразная на те серьезные секторальные персональные санкции, которые ввела США, и Трамп подписал, и Евросоюз продлил. Вот. Это показать, что, опять же таки, знаете, еще он пытается показать всем, что ему эти санкции нипочем, и он не собирается не показать кому, и Западу, и своим же сторонникам, своему населению, что он плевать хотел, как говорится, и он сильный лидер, если будет считаться, все равно. Вот он едет, хочет на оккупированную территорию и так дальше. Поэтому это такая бравада своеобразная, которую, в общем-то, Путин любит. Вот. Ну, посмотрим, что будет дальше. Дело в том, что ситуация в Крыму социально-экономическая, цены, конечно, понятно, что они такие, которые не ожидали. Люди, которые, значит, ходили на референдум и кричали, что вот Крым наш, и мы хотим быть с Россией. Сейчас там немножко настроения другие, когда почитаешь соцсети, вот какие-то факты, опять же, свидетельства людей, которые там были этим летом, допустим, я лично таких знаю. Так что там хорошо мало. Приходится вот ехать там и как-то искусственно поднимать дух.
Спасибо.
Кстати, граждане Украины сейчас очень активно двинулись на территорию Украины восстанавливать свои паспорта.
Граждане Украины из Крыма, вы имеете в виду?
Из Крыма, да. Угу. Граждане Украины для того, чтобы иметь возможность воспользоваться безвизом. Потому что у них-то ведь на них распространялись ограничения, связанные с санкциями.
Да, и... кто принял российское гражданство, тут никаких вот этих не имеет европослаблений.
Да, и теперь приходится, ну, во всяком случае, говорить на территории Украины, что они отказываются от российского гражданства, получать паспорт. Вот, то есть материальные интересы возобладали в данном случае.
Виктор Григорьевич, а Как вот насчет гласности, что ли, на полуострове? Какие там сейчас ловятся каналы? Мы вот слышали, что начали вещание новые неподцензурные средства массовой информации на территорию Крыма.
Да, ну так же, как на Карачине, на горе установлена вышка для трансляции радиотелеканалов на оккупированной территории. Также в тестовом режиме 17 числа было открыто, точнее в марте была открыта эта вышка в селении Чангар, там вот возле самого Крыма, да. И для того, чтобы в тестовом режиме сейчас транслировать там 5 каналов, в том числе 5-й канал Порошенко и CTV, в цифровом режиме, в формате так называемого DVB-T2, ну, это там должна быть коннектор, приставка. Вот. И потом с 1 сентября они должны заработать вот стабильно. Будет там несколько радиоканалов и 32 цифровых телеканала, которые вот мы принимаем, принимает вся Украина. Вот. Таким образом, ну, надо сказать, что зона покрытия эфиром там будет не весь Крым, только его северная часть. Вот. Для того, чтобы дальше пробивало, надо, конечно, ставить более мощные трансляторы или же спутник, знаем, да? Вот. Но сам факт очень важен, потому что, как мы об этом уже много говорили и писали, что информационная составляющая сегодня является одной из главнейших, если не главной, составляющей этой гибридной войны, которую развязала Россия против Украины и, в общем-то, ведет и против других стран. Западных, в том числе, там, на общество влияет, дезинформирует, дезориентирует и так дальше. Поэтому слово «правда из Украины», я надеюсь, все-таки ждут не только проукраинские люди, вот на полуострове, ну и послушают другие, как говорится, и пусть делают выводы. И вот потому что ведь, ну, насколько пропаганда действует, мы знаем. Мы знаем, что как обставляется информационно, вот такие дела, гонения на крымских татар, репрессии, значит, люди пропадают. Потом, значит, вот буквально недавно, буквально на днях был суд над обычным фермером, вот, которому дали, значит, 3 года 7 месяцев, вдумайтесь, только за то, что он вывесил на своем доме украинский флаг. Вот. Конечно, все это надо будет показывать, рассказывать, чтобы люди видели. Они ведь полностью находятся в неведении и считают, что да, вот власть делает, значит, что она власть сделает, значит, так, наверное, и должно быть. Ну, это суть информации, да? Как, если в России не показали по телевизору, значит, этого не было. Так что я вот доволен, да, что такие какие-то небольшие шаги в этом направлении делаются. Ну, дай бог, чтобы все-таки слово «правда» было донесено до жителей оккупированного полуострова.
Спасибо, Виктор. Кстати, Натанович, как вы считаете, до президентских выборов будут какие-нибудь резкие движения между Украиной и Россией, например, там обострение в Донбассе, где-нибудь в Луганске, или пока вот все будет заморожено на нынешнем точке замерзания?
Ну, мы с вами знаем, что технологии, которые применяет Кремль, они основаны на реанимации, на вызывание вот этой оборонной психологии. Это было сделано в 99-м году, взрывы домов, и затем Вторая Чеченская война, это Грузинская война, ну и так далее. Война с Украиной. Вероятность того, что и в этот раз будет использована та же технология обострения, очень высока. Это могут быть взрывы, это могут быть, так сказать, террористические акты.
Уже поймали вчера одного вот этого диверсанта. Или да, позавчера.
Да. Это могут быть террористические акты, но обострение нужно Путину. Это ясно совершенно, как ни цинично это звучит. А, значит, эта машина имперская, она подпитывается жизнями простых граждан. Вот. С очень высокой степенью вероятности может быть обострение. Наиболее вероятно оно, конечно, на границе с Украиной, на территории Украины, поскольку там уже есть войска, и, судя по информации, о которой говорят военные украинские, подтягиваются не только для проведения учений в сентябре войска, но и к границам с Украиной подтягиваются войска. И военные эксперты говорят, что это наступательные войска. То есть вероятность это всегда существует, хотя, как мы с вами знаем, закредитованность российских организаций уже такова, что она соизмерима с резервами. Это значит, что военные авантюры просто уже слишком разорительны для... Об этом говорил и Путин, о том, что необходимо снижать в уже в 2018 году военный бюджет, необходимо урезать социальные программы. Но это все после выборов. А до выборов любая провокация возможна.
Ну, то, что у нас золотовалютные резервы вообще в американских ценных бумагах, это вообще делает подвешенной всю ситуацию, поскольку нельзя тогда всерьез обострять отношения с Вашингтоном, потому что практически российская... финансовое благополучие зиждется на чужой экономике. Правильно я говорю?
Ну, американцы в этом смысле очень цивилизованы. Об этом говорили.
Ну, спасибо,
и
конечно.
В связи с санкциями частная собственность неприкосновенна. Даже если она принадлежит какому-то людоедскому режиму, там, Ким Чен Ыну, Ирану, к сожалению, надо говорить о России, даже в этом случае она неприкосновенна.
Тут скорее... В рамках санкций списка Магнитского много американцев уже конфисковали частной собственности.
Но это по конкретным лицам, преступникам, которые используют свою собственность для совершения
преступлений. И которые нажиты неправедным способом, да.
И это... Очень сложный вопрос. Это надо доказывать в судах. А отмывка капиталов считается преступлением, и в этом случае конфискация возможна или замораживание, во всяком случае, до тех пор, пока субъект, так сказать, этой активности не докажет легальность средств собственных. Вот. Но деньги преступников защищаются точно так же, как и деньги уважающих закон граждан.
Виктор Григорьевич, как вы считаете, вот если будут выборы президента проведены и в Крыму, они потеряют свою легитимность? Я имею в виду президента России.
Ну, конечно. Когда были выборы в Думу, Украина четко заявила, что эта дума нелегитимная, потому что часть депутатов, которые избраны, там Поклонская, в частности, это незаконно. Поэтому какая может быть легитимность, если отдельные депутаты от территории избраны нелегитимно, то есть на чужой оккупированной территории. Так же и здесь будет. Ну, другое дело, что, как говорится, Путина это не особо волнует, поэтому это другой вопрос. И вообще, вот да, вот если мой коллега говорит о Беларуси, ведь в самом начале, когда он развязал эту авантюру против Украины, тогда говорили, что Путин пойдет так далеко, насколько ему позволит. Вот. Запад такой, значит, общий, да, Запад, Украина. Вот. И мы, конечно, увидим, что восставшая, как говорится, ниоткуда возникшая украинская армия, быстро набирающая силу, опыт, а патриотизм ребятам не занимает, конечно, это остановило Путина. Вот. И сейчас, конечно, он, беря во внимание этот фактор, плюс то, что все-таки ближе к границам приближаются контингенты НАТО, в Литве, там, в Польше, он укрепляет вот эту линию, то есть кроме тех первого и второго армейских корпусов ДНР и ЛНР, он создал мощную бригаду на границе с Россией. Кроме того, построил дорогу, ну, такая рокада, можно сказать, прифронтовая, где он как бы завуалированно будет поставлять этим войскам, которые стоят, его контингент, да, и сепаратистам на Донбасс, вооружение, там, продовольствие, другие вещи. Вот, потому что сейчас идет через спутник, все видно, разведка работает, и что везут, и когда везут, видно. А так, как бы это будет завалировано якобы для российской бригады там и так дальше. Кроме того, учения, которые вот планируются, да, уже туда пошли эшелоны, причем, говорят, больше, чем все предыдущие разы, когда там были учения в Беларуси. Вот. Больше эшелонов заказано и так дальше. Может свидетельствовать о том, что готовится аншлюз Беларуси. Вот это общее государство совместное, да, как бы это фикция на бумаге, понятное дело. Но когда оттуда войска могут не выйти под всякими предлогами, в том числе не исключено, что Лукашенко Путин мог предложить вот такое предложение, от которого он не мог отказаться. Или финансово, или как-то пообещал там еще преференции, политически, не знаю. Вот. И это опасно для Украины, потому что мы понимаем, очень мощно нависает северогруппировка. В Приднестровье тоже контингент постоянно находится. Была речь о том, чтобы его, как говорится, по коридору пропустить. Но я считаю, что этого категорически нельзя делать, потому что это будет напоминать историю, как когда-то сенат, там, чешский там, эшелон, да, восстание поднял. Вот здесь эти войска тоже могут остаться на Украине. То есть, по сути, сейчас Украина со всех сторон обложена. Вот. Но нападет или нет, вопрос такой. Время, конечно, упущено, мы об этом говорили. Вот. Санкции действуют, как бы там они не хорохворились. И серьезно действуют. Технологии, кредиты, это все работает, этого ничего нет. Вот, поэтому посмотрим. Ну, будет, конечно, усиливаться, и она уже видна, активность террористическая, диверсионная. Вот, даже такие случаи, как оточников, вот, пригласили, заманивали на работу в Россию, и хотели там потом их арестовать и повесить на них какую-то диверсионную деятельность. Возможно, это делается для того, чтобы набрать побольше заложников, а потом менять, ну, как военнослужащего Геева и так дальше, и так дальше. Кого там еще украинские спецслужбы поймают на Донбассе. Вот, то есть ситуация такая. Ну, посмотрим, что будет. До выборов, мне кажется, да, будут какие-то небольшие попытки активизировать боевые действия на Донбассе. Еще что-то, ну, я думаю, серьезного наступления не будет. А вот что будет после выборов, это вопрос, ну, никто не знает, что у Путина.
Спасибо, Виктор. Кстати, Натанович, а насколько серьезно вот намерение Соединенных Штатов Америки помочь Украине, вот эта продажа летального оружия, попытка построить военную базу уже в той более западной части Черного моря?
Джавелина, да. Намерение серьезное, принят закон по существу. Конгресс принял закон, обязывающий президента думать на эту тему и думать о защите Украины. А, насколько я знаю, обсуждается вопрос о частичном членстве в НАТО, ну, какие-то продвижения в этом направлении. Украину надо защищать, это ответственность Соединенных Штатов в связи с Будапештским договором, декларацией. Это ответственность Соединенных Штатов в связи с необходимостью сохранения стабильности в Европе. В Европе это вот просто Хельсинское соглашение о нерушимости границ. Соединенные Штаты ясно видят, что европейцы очень нерешительно действуют вот в этих вопросах, поэтому были подтянуты серьезные военные силы для укрепления границ НАТО. И сегодня психологически Украина, конечно, включена в эту территорию, которую надо защищать. И это будет не только поставка джевелинов, противотанковых установок. По всей видимости, в скором времени речь будет идти о более серьезном вооружении. И начался серьезный обмен информацией. И судя по тому, как активно украинский генштаб комментируют перемещение российских войск, эта информация уже поступает. Это спутниковая информация, это, так сказать, серьезный информационный поток, который тоже нужен Украине для того, чтобы оценивать собственную безопасность.
Да, Виктор, вот насколько серьезное намерение США построить базу, открыть на территории Украины и снабдить ее, перевооружить, короче, украинскую армию, вам слово.
Ну, я думаю, намерение очень серьезное, действительно. Этот закон, он кодовый статус, его отменить по санкциям очень сложно. Это даже Джексон Веника в сравнении. Вот. Ну, скажем, принять в НАТО, да, Украину пока никто не собирается, но здесь очень важно, как было сказано, стратегическое вот партнерство Украина-НАТО, да, приведение армии к стандартам НАТО, обучение, вооружение, формирование структуры армейской и так дальше. То есть очень важна такая работа. Также выделены средства, там 360 миллионов, по-моему, уже на помощь летальную и нелетальную. И раньше ведь насчет вооружения, как говорили, не надо, значит, давать оружие, потому что там это разозлит Путина и так дальше. Но сейчас время показало, что с Путиным вообще ни о чем нельзя договариваться. Поэтому смотреть на то, что он там, какая его реакция будет его однозначно. Опять же, возвращаюсь, он будет идти туда, пока ему не поставят заслон. Конечно, мы здесь немножко в Украине смотрим так, что Запад мог бы, в меньшей степени Европа, там интересы, Северный поток и очень многие финансовые партнерские отношения с Россией. А вот США, конечно, могла бы более активно помогать Украине оружием, комплексами противовоздушной обороны и так дальше, радарами, антибатарейными и так дальше. Вот, поэтому я думаю, такая работа сейчас будет вестись активнее с каждым днем, и очаги база будет, и будет вооружение со временем, я думаю. Вот, и иначе просто тогда нечего было противовать. Вы знаете, полумерами с Кремлем, как говорится, ничего не решишь. Надо очень решительно и последовательно, и комплексно работать, чтобы он понял, что надо уходить из Украины, так же, как из Афганистана когда-то, СССР вышел.
Спасибо. Ну, из Афганистана там, конечно, сложнее была ситуация, шла война открытая, а тут пока она такая гибридная. Как вы считаете, кстати, Натанович, успеет ли в сроки построить вот тот Керченский мост, который здесь сфотографирован?
Ну, очень сложный вопрос. Эксперты говорят о том, что построить его можно, но условия, вот эти донные условия, покрытие льдом, пролива таковы, что его просто может снести. Это не самое лучшее место было выбрано для моста, но для Путина...
Уже же ведь был послевоенный мост, его в 1953 году смыло льдом.
Но для Путина это принципиальный вопрос, пропагандистский. Так же, как с электроснабжением Крыма. Значит, попытка была сделана, она там еще не завершена. Вот. Это пропагандистская тема. Я думаю, что формально его построят, но со временем понятно, что Крым никогда не будет принадлежать России. Этого никто никогда не признает. И придется в скором времени или не очень скоро придется уходить из Крыма. И потому как складываются вот сегодняшние обстоятельства большой дружбы между Украиной и Россией после этой войны не будет. Это значит, что Крымский мост никому не будет нужен. Вот он будет памятником агрессии, памятником варварства. Пусть будет, какие-то напоминания должны остаться от негативных событий, о событиях, которые были позором для России.
Виктор Григорьевич, а насколько убедительно выглядела вот эта позавчерашняя киносъемка, что поймали диверсанта, который должен был пилой двуручной спилить все линии электропередачи в Крыму и так далее?
Это уже, знаете, смешно. Уже, как говорится, дошли до края, называется. Вот. Сюжет, конечно, очень смешной и глупый. Вот этого не может, этого все видят люди, потому что, если раньше там они находили какие-то гранаты, да, пластид, там еще что-то, вот, а с двуручной пилой это уже в духе, знаете, там техасской резни что-то. Вот. Я думаю, что пропагандистские какие-то ходы будут диверсии, будет нагнетание, будет попытка активная изменить демографическую ситуацию, о чем я говорил, в Крыму. Выдавить татар, завести туда вот этих военных пенсионеров, которые будут рубашку рвать за Россию, хоть и голодные, холодные будут. Вот сейчас такая задача. Значит. Но, опять же таки, социально-экономические вопросы не в Крыму не решаются, не только свет, там много других. Но также они не решаются в России, и не только военный бюджет будет сокращаться, мы знаем, что сокращаются образовательные программы, медицина деградирует и многие другие, да, социально-экономические направления. Вот. Поэтому я думаю, что вот эти 86%, а сейчас говорят, что вообще рейтинг Путина растет, это в ЦИОМ и прочее, мы знаем, искусственные кремлевские социологические структуры, они там нарисуют все, что скажешь. Вот. На самом деле, я думаю, и судя, опять же, очень такой барометр хороший, знаете, помониторить социальные сети, что люди из России пишут. Не очень весело, они видят, что творится, к чему это все идет. И я 100 раз уже говорил, что Путин ведет антироссийскую политику. Он ведет народ России, страну в пропасть. Вот. И я надеюсь, что все-таки, хотел сказать, что мы хотели бы надеяться, что да, можно с Кремлем было разобраться по-другому, потому что время не то, что было там при Сталине, при Советском Союзе. Свифт, счета за рубежом, все дети там учатся, высокопоставленных российских чиновников и так дальше. Можно было, конечно, это решить. Но все надеются, увещевают, как это было с Гитлером в свое время, знаете, такое вот увещевание агрессора. Вот. Но уже в меньшей степени и уже принимаются меры, как говорится, такие болезненные. Я надеюсь, что они будут работать и будут приниматься еще другие.
Кстати, Натанович, как вы считаете, опасается ли Кремль всерьез вот этих санкций или он только бравирует на показ?
Опасается, предпринимаются серьезнейшие усилия. Мы с вами сегодня об этом не говорили, о переговорах Суркова и Волкера. Это главная тема сегодня, потому что санкции, вот эти секторальные, всеобъемлющие санкции, это санкции очень долгосрочного действия. То есть, если сегодня Россия лишается современных технологических возможностей, то через годы мы окажемся без современной технологии, и вооружение, так сказать, пострадает. Нельзя будет производить современное оружие, пострадает наука, пострадает образование, пострадает технология. Сегодня вот в условиях импортозамещения это же основная проблема. Картошку-то можно вырастить, но сегодня, чтобы вырастить картошку, тоже нужно обладать современными технологиями. Иначе она будет неконкурентоспособна. Иначе, как это и происходит, она будет стоить принципиально дороже, чем конкурентные образцы. То же самое касается, ну, всех областей деятельности. Сейчас Кремль очень озабочен ситуацией с санкциями, с последними. Они уже в меньшей степени направлены против персоналей и в большей степени на сектора экономики. Это два самых важных для Кремля сектора. Это нефтегазовый и финансовый. То есть получать деньги и переводить их на свои счета. Это важные вопросы для кремлевских чиновников. Вот, поэтому об этом ведутся все возможные переговоры и делается все возможное для того, чтобы облегчить эти санкции или отменить вовсе. Но этого сделать нельзя. Теперь это закон, причем закон не только Соединенных Штатов, а в связи с тем, что экономика Соединенных Штатов частями является экономикой и других государств. Это по существу всемирный закон.
Да, Виктор, ощущается ли вот симпатии мирового сообщества к Украине, вот в частности в судебных решениях в пользу Украины, которая понесла большой экономический ущерб из-за действий России, как вы считаете?
Ну, как мы уже говорили, надо подавать очень много и разных исков. Хорошо подготовленных исков в международные судебные станции. Международные суды, они лишены каких-то эмоций, симпатии. Это, знаете, независимые, абсолютно незаангажированные, высокопрофессиональные, там работают люди, юристы, и решения принимаются очень объективные. Вот, даже вот как сказал господин Барюк, что да, против частной собственности, даже если она там бандитскими методами приобретена, вот как бы это святое. Вот. Так что там, знаете, смотрят на букву закона и дух, а не там на лица. Поэтому таких исков будет и по Крыму, и по Донбассу, я думаю, много. И то, что я когда-то приводил, что Слава Рабинович там предлагает 1 триллион. 9. Вот. Ну, это посчитают. Вот. Что касается мировой реакции, такого общего имиджа России, он, по-моему, уже сложился. Это действительно агрессор, причем такой, знаете, который не просто идет, как раньше «я иду на вы» объявляли там князья, да, а это вот завуалировано в формате гибридной войны, как бы выдавая себя за миротворцев, как они часто, посредников, как вот в нормандском формате и так дальше, да и в Минске, собственно, а сам является самым активным, значит, сторонником вот этой агрессии. Ну, это интересно, это действительно технология уже 21 века. Поэтому я надеюсь, что мир достаточно зрелый сегодня для того, чтобы дать по рукам агрессору, который вот за 70 лет уже никто ничего не нарушал, никто ничего не забирал, не аннексировал. А сегодня вот Кремль пошел на это. Поэтому международное право нарушено, незыблемость границ нарушена. И с этим надо что-то делать, иначе тогда международное право, все, как говорится, летит в тартарары. Вот это, я думаю, и сработает.
Спасибо. Кстати, Натанович, как считаете, насколько выгодно сейчас выглядит российская кремлевская дипломатия, которая пытается призвать к порядку, что ли, западных партнеров, не собирающихся отменять санкции?
Вы знаете, я абсолютно согласен с Виктором о необходимости судов. Но есть один фактор очень серьезный, связанный с пропагандистской кампанией. И у нас, к сожалению, вот несколько примеров самого последнего времени, когда инструменты пропагандистской кампании, инструментами становились крупные западные издания, там «Вашингтон-Пост», «Нью-Йорк Таймс», вот обвинение Украины в поставках, например, компонентов ракетных Северной Кореи. Это в чистом виде очень похоже на то, что было после того, как сбили буком Боинг, и тут же возникла целая серия версий о том, что это сделал украинский истребитель, украинская ракета и так далее. Пропагандистская кампания продолжается, она требует значительно меньших затрат, чем военная активность. И она очень эффективна, очень профессиональна. Вот когда я выступил на стороне Михаила Саакашвили, против меня там начала действовать контрпропагандистская машина в Украине. И то, что меня очень расстроило, шокировало, она очень непрофессиональна, очень слабая на уровне там какой-то активности советских времен, 80-го года. Тут я просто был обижен. Я привык противостоять российской пропаганде, очень профессиональной. А тут какие-то, так сказать, совсем слабаки появились. Пропагандистская кампания. Это очень серьезный вопрос, им надо заниматься и не только Украине, а европейцев, потому что Виктор в начале передачи об этом говорил. Планы Путина были в свое время, они озвучены были, дойти не только до Киева, но и там какие-то горячие головы говорили о том, что и до Берлина надо уже думать,
да,
как Варшава, дойти.
Как минимум, да.
Да, так что призывать европейцев, я вот во всяком случае этим занимаюсь очень активно, противодействовать пропагандистской кампании, противодействовать этой очень опасной гибридной тактике, потому что в некоторых случаях инструменты пропагандистские наносят больший ущерб. Ну и Украине, и европейцам больший ущерб, чем военные инструменты.
Виктор, как вы считаете, будет ли продолжаться информационная война, будет ли она обостряться, нарастать? Вы все время, я так понимаю, стали ее жертвой, поскольку участвовали в ток-шоу на стороне Украины. И вот, в частности, это, наверное, было последней каплей в том, как решилась ваша судьба. Будут ли вот эти ток-шоу Соловьева или других пропагандистов кремлевских носить все более агрессивный характер?
Конечно, будут. Как сегодня в видеоблоге мой хороший знакомый Роман Цымбалюк сообщил, что вот вернулся из отпуска, в Москве ничего не поменялось. Все без отпусков и выходных в том же формате, с той же риторикой работают на этих шоу. Вот. И это будет в мире. Вот, я тут статью готовил, напечатал, влияние пропаганды и спецслужб вот на Россию, на западную диаспору, на западное общество. Тоже большой резонанс, там на радио потом была целая передача. Это действует, это будет продолжаться. И вот когда Константин сказал, что да, случай с этой газетой New York Times, этой статьей, она, конечно, дает желтизну, и как я сказал, что сегодня мировое сообщество, оно уже более, знаете, оно грамотное, много технологий информационных, где все зафиксировано, все контролируется, все наблюдается и анализируется. Поэтому уже однозначно можно сказать, что статья абсолютно такая примитивная, потому что там нету фактов. Там действительно она такими... Кстати, обвиняется не только Украина, там и Россию, но вынесли в заголовок именно по Украине. Скорее всего, это что-то заказное. Вот. Там такие, значит, слова, как «возможно», «вполне», значит, «возможно», «может быть». Вот. Ну, понятно, что это все такая публицистика. И когда проанализируешь, что элементы, скажем, тех же двигателей ракетных из Южмаша везти в Северную Корею, есть два пути. Или же это Мрия, вот это единственный самый крупный в мире самолет, да, туда-сюда, и несколько рейсов. Ну, это смешно, да, все бы знали. Или же эшелонами везти, опять же, через всю Россию, об этом бы тоже все знали. Вот. То есть, когда копнешь глубже, понимаешь, что все это действительно пропаганда, попытка поссорить и США, и Запад с Украиной и не допустить тех же поставок оружия, которые, вот, о которых все время мы говорим, джавелины и прочее. Поэтому цель, да, пропаганда такая. Ну, я думаю, люди вот разбираются, буквально 2-3 дня проходят, и как и с изнасилованной девочкой, значит, натовским солдатом Прибалтики, много чего другого, все раз лопается, как мыльный пузырь. Так что я думаю, реакция будет адекватная, и все будет хорошо.
Итак, Константин Анатольевич, зачем же премьер и президент приезжали в Крым, как вы считаете, в двух словах?
Избирательная кампания, она началась. Путин, кстати, до сих пор не объявил о том, что он участвует. Но она началась де-факто. Очевидно, что он не может никому поручить. Там было очень много кандидатов от разных, так сказать, групп, политических партий, диванных партий, кремлевских. Но Путин очень хорошо понимает и на собственном примере, что любой следующий президент в качестве главного виновного тяжелого экономического положения страны назовет именно Путина. Любой сильный президент Дмитрия Медведева, по-видимому, уже подготовили к закланию по просьбе.
По многочисленным просьбам.
Да, по многочисленным просьбам, да. Вот, поэтому пропаганда, я смотрел сегодня очень внимательно, как распекают Михаила Саакашвили, российская пропаганда, и заодно вот этот визит с объятиями, с Долгостановым, с подробными, так сказать, посекундным показом, так сказать, его визита Путина. Это пропаганда, пропаганда, слово «Крым» постоянно мелькало. Все сделано, так сказать, по правилам классической пропагандистской кампании.
Спасибо, Константин Анатольевич. Мы еще не раз вернемся к этой теме, поскольку до выборов еще более полугода. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Олег Львов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Возьмите с собой в дорогу радио «Свобода».